говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Стержень для иранской ядерной программы. Социологи от тех, кто вышел на митинг 4 февраля. Гибралтар – колония, которая не хочет менять свой статус. И чем объяснить успех пиратской партии в Германии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В среду государственное телевидение Ирана торжественно транслировало церемонию, в ходе которой президент страны Махмуд Ахмадинежад вложил топливные стержни в атомный реактор на севере Тегерана. Стержни собственного иранского производства. Это одно из объявленных в среду достижений в иранской ядерной программе. Еще одно – дополнительные центрифуги в количестве 3000 штук. Ахмадинежад заявил, что теперь обогащение урана производится на 9000 центрифуг. Как и раньше, достижения в развитии ядерной программы преподносились как победа иранской нации над силами зла. Из телевизионного обращения Махмуда Ахмадинежада.
Западная критика иранской ядерной программы – это просто предлог. И если мы откажемся от нее, они найдут другой предлог. Они говорят, что хотят вести с нами переговоры. Вы действительно хотите вести с нами диалог? Или вы хотите усадить нас за стол переговоров и сказать нам: «Подписывай, что я велю». Это называется переговорами?
Параллельно иранские власти заявили, что прекращают поставки нефти в 6 европейских стран – Грецию, Испанию, Италию, Нидерланды, Португалию и Францию. До среды Европа покрывала 18% своих потребностей в нефти за счет поставок из Ирана. А из 6 перечисленных стран на первом месте была Италия – 183 тысячи баррелей в день, затем Испания – 137 тысяч баррелей. Мой коллега Рон Синовец беседовал с физиком-ядерщиком из Оксфордской исследовательской группы Фрэнком Барнаби о том, что на практике получил Иран тем, что создал производство топливных стержней для атомного реактора.
Естественно, это означает, что Иран получил независимость от внешних поставщиков, и мы в данный момент говорим о топливных стержнях для исследовательского реактора в Тегеране, который, по заявлению иранской стороны, будет использоваться для производства изотопов в медицинских целях. Мы сейчас не говорим о реакторе, который стоит на АЭС Бушере, который построили российские специалисты, и топливо для которого поставляет Россия. Так что это небольшой реактор по обогащению урана, но обогащение там производится до 20%, а не до 3,5%, как для атомной электростанции. А это значительный шаг вперед.
Насколько ближе продвинулся Иран с созданием собственного топливного стержня к производству ядерного оружия, если иранское руководство примет решение создавать подобное оружие, конечно, пока Иран настаивает на том, что ядерная программа носит исключительно мирный характер?
До создания ядерного оружия они еще не дошли, но они демонстрируют, что способны справиться с технологией обогащения урана. Для создания ядерного оружия им еще потребуется определенное время, то есть я имею в виду, что время для возобновления переговоров еще есть. Они не сделают это оружие завтра. У них уйдет, по моим подсчетам, еще 2-3 года на то, чтобы создать достаточное количество высокообогащенного урана для ядерного оружия. В конце концов, на одну ядерную бомбу требуется около 20 килограммов высокообогащенного урана. Это очень много.
Какие проблемы технически Иран еще должен преодолеть, чтобы создать этот запас высокообогащенного урана для ядерного оружия?
Для оружия требуется уран-235, обогащенный на более чем 90%, так что 20% обогащения – это очень низкий уровень. Но чтобы обогатить уран с 20 до 90%, требуется намного меньше усилий, чем для того, чтобы обогатить его из естественного состояния до 20%. С точки зрения энергии, если вы обогатили уран до 20%, то вы почти уже достигли всего, что хотели. Да, требуется дальнейшая работа, но не так много. Так что это большой шаг вперед в направлении обогащения урана, который потребуется для ядерного оружия. Это значительный шаг, очень значительный.
Откуда поставляется обогащенный уран для производства этих топливных стержней для исследовательского реактора в Тегеране? Это производство как-то связано с установкой новых центрифуг на объекте в Натанце, о чем также было объявлено в среду?
Они ведут обогащение урана в Натанце, мы знаем об этом. это вне сомнений. Но для производства стержней необходимо взять обогащенный уран, который находится в газообразном состоянии, и превратить его в твердую массу цилиндрической формы, которую можно опустить в реактор. То есть они должны были химическим способом превратить обогащенный уран в диоксид урана, а затем придать ему форму твердого цилиндрического элемента. Они также должны были значительно улучшить качество центрифуг, то есть установить центрифуги совершенно нового поколения. Различие состоит в материале, из которого сделаны центрифуги. Они не могут быть стальными. Они сделаны, скорее всего, из углеродного волокна, что позволяет центрифугам вращаться намного быстрее и, соответственно, намного более эффективно обогащать уран. Повторяю, это значительный шаг вперед. Но вряд ли можно говорить о том, что этот шаг – неожиданность для международного сообщества. Мы этого ожидали уже какое-то время.
Эти новые центрифуги, с вашей точки зрения, помогут Ирану произвести достаточное количество высокообогащенного урана быстрее, чем прогнозировалось раньше?
Им по-прежнему потребуется еще несколько лет. Новые центрифуги позволят проводить обогащение урана более эффективно. И, конечно, если потом пропустить уже обогащенный до 20% уран через эти новые центрифуги, то процесс дальнейшего обогащения пойдет быстрее. Но в моих расчетах, что Ирану потребуется еще 2-3 года для производства достаточного количества оружейного урана, это заложено. Предположение, что Иран сможет создать ядерную бомбу в ближайший год или два, мне кажется просто паническими.
Фрэнк Барнаби, физик-ядерщик из Оксфордской исследовательской группы. Один из ведущих специалистов в мире по иранской ядерной программе, глава программы нераспространения ядерного оружия в Международном институте стратегических исследований в Лондоне, Марк Фицпатрик, впрочем, подвергает сомнению правдивость всей представленной в среду информации о технологических прорывах иранских ученых. Во-первых, в том, что касается центрифуг, Марк Фицпатрик считает, что надо еще посмотреть, сколько из этих 3000 будет на самом деле работать и насколько эффективно. Во-вторых, новые центрифуги были представлены как четвертое поколение. Фицпатрик напоминает, что Иран в течение 15 лет работал над вторым поколением и довольно неуспешно. Потом заявил о создании третьего поколения, но никаких уточнений на этот счет никогда не последовало. А теперь вот четвертое поколение, заявленное параллельно с письмом международному сообществу о том, что Тегеран готов сесть за стол переговоров. Это выглядит несколько подозрительно. Единственное, что аналитик считает правдоподобным, это заявление о том, что Иран в состоянии производить собственные топливные стержни. К сожалению, пишет Фицпатрик, это представляет угрозу только для самих иранцев. Топливо перед тем, как его загружать в реактор, производящий изотопы для медицинских нужд, для раковых больных, должно быть тщательно проверено, опробовано в действующем реакторе. И в данном случае это было особенно важно, потому что предыдущий поставщик ядерного топлива Ирану, аргентинская фирма, не предоставила иранским ученым спецификацию этого топлива. Если Иран на самом деле решил, что реактор в Тегеране может работать на собственном иранском топливе, то это очень опасно для живущих в округе людей, поскольку речь идет об уране, обогащенном на 19,75%. Но, скорее всего, иранские ученые пока еще только опробовывают стержни. А громкие заявления призваны сказать международному сообществу, что Иран не пойдет на уступки ради экспортных топливных стержней, полагает директор программы нераспространения ядерного оружия в Международном институте стратегических исследований в Лондоне Марк Фицпатрик. И все это происходит на фоне напряжения отношений и риторики между Ираном и Израилем после покушения на жену израильского дипломата в Индии, неудачного покушения в Бангкоке и сорванных в Тбилиси и в Баку. Несколько западных изданий вышли в четверг с заголовками, что Иран может стать заложником своих собственных воинственных игр. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Аналитический центр Юрия Левада опубликовал данные исследования, проведенного по заказу «Новой газеты» на митинге и шествии за честные выборы 4 февраля. Социологи выяснили, каков социальный, возрастной и профессиональный состав людей, вышедших в этот день на московские улицы, а также каковы их политические взгляды и электоральные предпочтения. Рассказывает Вероника Баде.
Как выяснилось, основную массу участников митинга и шествия 4 февраля составляли люди в возрасте от 25 до 35 39 лет. Их, по данным социологов, было 37%. Другие возрастные группы – молодежь, пожилые люди и люди в возрасте от 40 до 54 лет – представлены примерно поровну, около 20% в каждой группе. Большинство митингующих – мужчины, 65%. Почти две трети респондентов имеют высшее образование, а 7% – два высших образования. Всего было опрошено 1346 человек. Статистическая погрешность данных – не более 5,2%. Заказчик исследования – «Новая газета». О составе участников протестной акции – директор Левада-центра Лев Гудков.
На митинги вышли и на проспект Сахарова, и позже вот нашествие по Якиманке и Болотной 2. Прежде всего, более образованные, более обеспеченные люди. Это те, кто добился успеха, признания, приобрел некоторую собственность, благосостояние, статус и уважает себя за это. А по социально-профессиональному составу здесь заметно выделяются специалисты. Их на Сахаре было 45%. В этот раз немножко меньше, 37%, предприниматели 8% и менеджеры, руководители среднего и высшего звена 16-15%. Рабочих немного, 7%. Да, заметна группа еще студентов, примерно 11-13%. И небольшая часть там пенсионеров, служащих, ну, это уже явно примкнувшие к основной массе.
А каков материальный статус участников акции?
Нельзя сказать, что это богатые люди, но и бедных тоже немного. А в основном это люди чуть выше среднего. То есть по своему потребительскому типу, это в основном те, кто обладает определенным статусом уже, то есть квартирой, обстановкой, располагает возможностями покупки любых довольно дорогих товаров длительного пользования. Но нельзя сказать, что здесь заметные по-настоящему богатые люди. Таких 3-5%.
Директор Левада-центра Лев Гудков о политических настроениях участников шествия и митинга на Болотной площади.
Публика, вышедшая на митинг, довольно многообразна по своим взглядам, хотя здесь преобладают, конечно, либералы или демократы, сторонники Яблока. Главное, что вывело людей на это чувство оскорбления вот тем бессовестным пренебрежением их правами, голосами, ну, вообще говоря, их правом на политическое участие в общественной жизни. Мотив, конечно, совершенно понятен. На первом плане стоит именно протест против фальсификации выборов. Это было, кстати говоря, заметно особенно на первом и втором митинге. А на третьем, вот во время шествия Болотной, на мой взгляд, гораздо сильнее представлено, помимо вот протестов против фальсификации выборов, антипутинские настроения. Эти лозунги стали очень заметны именно в последний раз. Отчасти, видимо, это связано с тем, что власть никак не реагировала на эти требования отставки Чурова или прочим, так что это привело к некоторой радикализации настроения. А с другой стороны, это естественное развитие событий и освобождение от табу, от критики персонифицированного носителя власти. Речь идет о нарастании критических настроений по отношению к действующему режиму.
Это был Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. А вот комментарий социолога Бориса Дубина.
Основная масса, более чем наполовину, это все-таки составляли люди демократических и либеральных убеждений, коммунисты, сторонники национально-патриотических взглядов, что важно подчеркнуть, что сторонники этих разных взглядов не приходили в столкновение. Как ни парадоксально, люди разных политических взглядов, тем не менее, находились в состоянии достаточно большой интегрированности и невраждебности по отношению друг к другу. Это очень интересная и новая вещь для новейшей российской истории.
В какой степени поддерживают участники акции требования, которые были выдвинуты на митинге 4 февраля?
В принципе, все основные требования более чем на 90% участники митингов одобряют. Несколько ниже, но тоже на уровне 85-88% поддержка требования освободить политических узников. Она не окончательно юридически прояснена, видимо, в массовом сознании, кого считать политическими узниками.
Таковы наблюдения Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра. По данным этой социологической службы, более 60% пришедших на Болотную площадь 4 февраля раньше уже участвовали в митинге на проспекте Сахарова, а 56% в митинге 10 декабря на той же Болотной. А вот наблюдение участника всех последних акций за честные выборы. О том, в какую сторону меняется ситуация, Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру».
Меняется, разрастается, скорее, состав и усиливается поддержка. Меняется представление о том, что мы все-таки можем изменить ситуацию, и если мы вместе выходим, и пока еще не пропала некая убежденность, что люди могут этого добиться путем мирных акций. И поэтому сейчас ситуация на этих митингах очень добрая, очень какая-то семейная, я бы даже сказал, как будто разъехалась семья, вот давно не видели родных друг друга, тут они приходят на площадь, и вдруг вот происходит узнавание. Господи, сколько же мы не виделись, и пора поговорить. Это совершенно незнакомые люди, но они встречают друг друга как знакомые. И особенно это было вот сейчас заметно на Болотной 4 февраля, это уже было похоже, я для себя даже это определил как некий бразильский карнавал на морозе, потому что там уже плясали, пели хором, там уже были какие-то маски, был вот этот дракон, которого таскали через всю толпу. Это уже было очень красочно. Я думаю, что власть сейчас пытается взорвать эту ситуацию, потому что с мирными людьми трудно бороться. И ровно поэтому они начали расшатывать улицу и пытаются стравить разные группы населения, стравить тех подневольных людей, которых им удается сгонять на митинги, собирать тех продажных людей, которых удается покупать на митинги. Их тоже довольно много. И людей, которые находятся в жестком подчинении у власти. И то, что власть противопоставляет одну часть улицы, которая ей подотчетна, и натравливает ее на тех людей, которые вышли с мирными протестами, это очень опасный процесс. И если власть доведет это до столкновений на площадях, то площадь начнет, я имею в виду Болотную площадь, проспект Сахарова, мирные эти протесты, и люди в них участвуют, начнут радикализироваться. Протесты станут более радикальны, и у них будет адресат.
Говорил Владимир Корсунский, главный редактор сайта «Грани.ру». Как повлияли прошедшие в России митинги на вашу позицию перед президентскими выборами? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители уральского города Снежинска.
Все партии, которые устраивают эти митинги, у них нет определенной программы. Просто крики, а это ни к чему не приводит. На меня они никак не влияют. Я просто выключаю.
То, что проводятся митинги, это очень хорошо, потому что по телеку показывают ложь, а митинги показывают правду.
Посмотрел картинки в интернете, какие лозунги. Ну, немножко эта сама позиция, наверное, немножко перебарщивает. Немножко хамовато она. Для нас в провинции, что были, что не были, у нас все стабильно.
Нет, абсолютно нет. Я все равно буду голосовать так, как мне захочется.
Я думаю, что все-таки повлияло, потому что, ну, вот читаешь про митинги, там лозунги, некоторые вещи, может, не замечаешь в повседневной жизни, а здесь раз, почитаешь в газетке там про митинг, вот требуют, допустим, того-то, того-то. Требования, я считаю, правильные, вот, допустим, у оппозиции.
Да, повлияли. Да я поняла, что это все заказное и очень сильно проплаченное.
У нас в городе, насколько я знаю, митингов не проводится.
Вообще не повлияли. Я не вижу сейчас кандидата, за кого можно вообще голосовать. Все клоуны одинаковые.
Я считаю, что это вообще бесполезно. Каждый человек разбирается в своих ощущениях, за кого он. Зачем митинги, я этого не понимаю.
Вообще никак не повлияли, я их не смотрела, и, если честно, вот я на выборы даже не пойду, мне все равно. Не хочу.
Конечно, повлияли. Сначала было возмущение, теперь просто хочется смеяться, но такой горький смех. Ладно, люди, вот, которые голосуют за честные выборы, ходят на улицу, потому что их зовет принципы, убеждения, сердце. Или вот эти вот такие официозные сборища под знаменами, там, централизованно завезенными плакатами, куда людей сгоняют отделами, цехами. Это же не по велению какому-то сердца. Получается, у нас вот этими митингами сейчас страну очень сильно делят на две части. Вот это-то и страшно.
С жителями города Снежинска беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова. Социолог Борис Дубин о своих выводах из исследования Левада-центра, проведенного 4 февраля на Большой Якиманке и Болотной площади.
Во-первых, оно показало, что процесс активизации людей, не принимающих нынешний режим, фигуру Путина как олицетворяющую этот режим, и процедуру фактически отмененных выборов, потому что то, во что власти превратили выборы, в этом большинство населения согласно, это никакого отношения к выборам не имеет. Вот активность этих людей растет, и, по крайней мере, даже в условиях русского фактора генерала Мороза не становится меньше. Второе, мне кажется, идет процесс процесс концентрации требований участников, и эти требования все больше и больше сходятся на узловой фигуре Путина, который в этом смысле и воплощает нынешний режим. И третий момент. Мне кажется, что растет среди участников митингов и, может быть, несколько шире ощущение, соединяющее все два чувства. Первое – мы вместе, и нам хорошо вместе. И второе – это вместе мы что-то можем сделать. И чувство солидарности, и понимание того, что ты что-то можешь сделать, и уж тем более охота что-то изменить, была на протяжении последнего 15-летия, по крайней мере, в абсолютном дефиците в российском социуме. И вдруг и солидарность, и взаимное уважение, и готовность что-то делать вместе, и уверенность в том, что у таких действий будет результат, все это появилось. Это, несомненно, новая вещь, политическая реальность сегодня. Это не то, что решат в Кремле, а это то, что решат на площадях и улицах, и как на это отреагирует Кремль с одной стороны и большое население страны с другой.
Так думает социолог Борис Дубин. По данным Левада-центра, 23% опрошенных во время митинга и шествия 4 февраля на президентских выборах собираются голосовать за Геннадия Зюганова, 20% за Михаила Прохорова, 7% за Сергея Миронова и 5% за Владимира Жириновского. Довольно большая часть граждан, примерно каждый пятый, пока не определились с выбором. Видимо, тут сыграло немалую роль и отсутствие в списке кандидатов Григория Явлинского. Согласно результатам опроса того же Левада-центра на проспекте Сахарова 24 декабря, за Явлинского собирались отдать свои голоса 29% опрошенных. О желании голосовать за Владимира Путина заявляют около 1% респондентов. Абсолютное большинство людей, пришедших 4 февраля на Большую Якиманку и Болотную площадь, готовы и дальше участвовать в акциях протеста.
Об исследовании центра Юрия Левада рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Пропавшая в среду вечером народная артистка России певица Мария Пахоменко нашлась в Петербурге спустя сутки после того, как она ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает РИА Новости. В Москве очередной случай подросткового самоубийства. Как сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах, в четверг в одном из домов в Южном Бутово была обнаружена повесившаяся 12-летняя девочка. Имя шестиклассницы не уточняется. Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева считает, что Конституционный суд России затягивает изучение его жалобы на порядок условно-досрочного освобождения. Заявление было подано 23 ноября 2011 года. Говорится в сообщении, опубликованном на сайте адвокатов бывших руководителей ЮКОСа. Согласно законодательству, обращение должно быть изучено Конституционным судом в течение 2 месяца. Три человека, которые получили наиболее серьезные травмы при пожаре в волгоградском кафе «Белладжио», продолжат лечение в Кёльне. Как сообщили Интерфаксу, в администрации Волгоградской области их отправят в немецкую клинику в ближайшее время. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о новом порядке выборов депутатов Нижней палаты парламента. В документе предполагается формирование 225 территориальных избирательных округов, которые будут иметь своего представителя в Думе. Сопредседатель партии «Народной свободы» Парнас Борис Немцов приглашен на встречу президента России Дмитрия Медведева с представителями внепарламентской оппозиции. Европарламент обеспокоен многочисленными нарушениями на декабрьских выборах в Госдуму России. В одобренной большинством голосов резолюции Европарламента содержится призыв к российским властям провести расследование зафиксированных нарушений и организовать повторное голосование там, где эти нарушения всерьез повлияли на итоги выборов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Гибралтар – колония, которая не хочет менять свой статус. И чем объяснить успех пиратской партии в Германии? В последние недели между Испанией и Великобританией вновь разгорелась несколько приутихшая в последние годы полемика вокруг Гибралтара, скалы и прилегающей к ней территории в несколько квадратных километров на юге Иберийского полуострова. Испания требует возобновить переговоры о возвращении этой британской колонии. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Все началось после заявления нового министра иностранных дел Испании, консерватора Хосе Мануэля Гарсия Маргалью. Он потребовал от Лондона возобновить политический диалог о возвращении Гибралтара Испании. Этот диалог был заблокирован в Великобритании в 2002 году. Вместо него с 2004 года, в то время в Испании правила соцпартия, велись так называемые трехсторонние переговоры о пограничном сотрудничестве с участием двух государств и Гибралтара. Неприятная для Лондона тема возвращения колонии была фактически заморожена, испанские левые на ней не настаивали. С их уходом с политической арены после ноябрьских парламентских выборов ситуация изменилась. Министр Гарсия Маргалью считает, что Мадрид не имеет права отказываться от Гибралтара, ведь подобный отказ означает предательство национальных интересов страны.
Мы исправим политику, проводимую Испанией по отношению к Гибралтару в последние годы. Я уже сообщил своему британскому коллеге, что отныне мы займемся данным вопросом всерьез. Деколонизацию и возвращение этой территории Испании мы считаем делом первостепенной важности. Переговоры по теме не могут осуществляться в рамках трехсторонних консультаций. Они должны вестись напрямую между Мадридом и Лондоном, без участия Гибралтара. Ведь это не государство, а всего лишь зависимая территория. Что касается экономического сотрудничества, то здесь Гибралтар может вести самостоятельный диалог, но только не на государственном уровне, а с администрацией пограничных с ним испанских областей. Однако продвижение подобного диалога отныне не будет находиться в прямой зависимости от успеха основных переговоров о возвращении Гибралтара Испании.
Напомню, что Гибралтар был захвачен Великобританией в начале 18 столетия в ходе так называемой войны за испанское наследство, то есть за испанский престол. В Испании этот захват до сих пор расценивается как ничем не оправданный акт пиратства. Между тем, по заключенному в 1713 году миру, Гибралтар является английской территорией, но в случае отказа от нее Великобритании она должна однозначно вернуться в лоно Испании. В Лондоне проблему трактуют по-иному. Премьер-министр Дэвид Кэмерон поспешил ответить Гарсии Маргалью, что не будет разговаривать на тему Гибралтара без согласия и участия в переговорах населения скалы. И вообще, гибралтарцы имеют полное право на самоопределение, вплоть до отделения от Великобритании и провозглашения собственного независимого государства. Подобная позиция, как считают в Испании, противоречит условиям мира 1713 года и международным решениям о деколонизации, принятым уже в современную эпоху. Испанский историк, профессор Мадридского университета Рафаэль Санчес признает, что британская сторона оказалась перед лицом требований Испании в довольно сложном положении.
Я как исследователь исхожу из истории Гибралтара, ведь корни нынешнего испано-британского спора имеют сугубо исторический характер. Единственная легальная база присутствия здесь британцев – это мирный договор 18 столетия. Этот договор действует, и его нельзя игнорировать. Однако проблема Гибралтара сделалась значительно более сложной, поскольку в конфликте появилась третья сторона. Мне представляется, что Лондону в одиночку было бы не так сложно решить конфликт с Испанией. Но проблема в том, что делать с жителями колонии.
Действительно, небольшое население Гибралтара, всего 30 тысяч человек, по разным причинам не желает становиться испанцами. И это при том, что большинство из них имеют испанские корни, носят испанские фамилии, испанский язык в его южном андалузском варианте считают родным наравне с английским и поддерживают самые широкие связи с соседями, и родственные, и деловые, и культурные. Многие жители Гибралтара предпочитают не тесниться на скале и покупают или снимают квартиры на территории Испании. Житель колонии Джонатан Тьюма, школьный преподаватель.
Я живу в Испании, потому что там квартиры дешевле. Вообще для нас Испания — это как соседний город или поселок. Мы ее не воспринимаем как за границу. У меня много родственников и друзей испанцев. Мы сами гибралтарцы. С детства впитываем в себя две культуры — английскую и испанскую.
Между тем, Франциско Ода, профессор социологии частного Мадридского университета имени короля Хуана Карлоса, видит в отношениях гибралтарцев с Испанией определенное противоречие.
Позиция жителей Гибралтара явно двусмысленная. Так, их официальное отношение к Испании противоречит их каждодневным поступкам. Они полностью отрицают возможность присоединения к нашей стране и, тем не менее, уже давно тесно связаны с Испанией и пользуются ее благами. Едят в испанских ресторанах, покупают продукты в испанских магазинах, учат детей в испанских школах. 20% гибралтарцев вообще живут на испанской территории. Многие получают медицинскую помощь в наших клиниках. Они разделяют с испанцами все радости и горести, и при этом ни в какую не хотят становиться гражданами Испании. В этом и заключается противоречие.
Ну а глава администрации колонии, главный министр Гибралтара, лейборист Фабиан Пикардо, хотя и признает все эти факты, не видит в этом никакого противоречия. Для него все это лишь свидетельство добрососедских отношений жителей Гибралтара с испанцами, но, правда, не с правительством в Мадриде, желающим заполучить колонию, а с местной администрацией пограничных районов и их жителями.
Руководителями пограничных муниципалитетов с мэрами городов и поселков у нас сложились очень хорошие отношения, и нам бы хотелось их расширять. Ведь нам, гибралтарцам, выпало счастье быть соседями испанской Андалузии. Это настоящий рай, куда приезжают люди со всей Европы на две недели в отпуск. А мы можем отдыхать на испанском побережье, пользоваться испанскими пляжами в конце каждой недели. У меня тоже есть дача в Испании. У нас считается лучшим вложением денег покупка недвижимости на испанском побережье, чтобы проводить там конец недели и отпуск.
В последние годы в результате переговорного процесса по вопросам сотрудничества стороны стали совместно использовать гибралтарский аэропорт, что обеспечило колонии дополнительный приток туристов. Расширился торговый обмен, были достигнуты договоренности по телекоммуникациям, сотрудничеству в области медицинского обслуживания, пенсии и так далее. Фабиан Пикардо.
Нам в Гибралтаре повезло еще и тем, что мы можем пользоваться системой здравоохранения юга Испании. По существующей договоренности мы имеем возможность помещать наших больных, к примеру, если для них нет места в клиниках Гибралтара, в лечебное заведение Испании. Ни я лично, ни моя жена этими услугами пока не пользовались, но приятно знать, что они всегда нам доступны. Известно, что теперь в Европе, и мы не исключение, люди живут значительно дольше, чем раньше. Поэтому неудивительно, что у нас часто больницы заняты пожилыми людьми. Кроме того, у нас нет некоторых специалистов, которые имеются в Испании. Естественно, мы оплачиваем все услуги, оказанные нашим гражданам. Евросоюз для того и создан, чтобы помогать друг другу.
Как отмечают наблюдатели, жители Гибралтара не хотят воссоединения с Испанией по целому ряду соображений, и не столько политических, патриотических, сколько экономических. Уровень жизни в колонии значительно выше испанского и даже среднеанглийского. Объясняется это особым статусом Гибралтара. Еще недавно он был офшорной зоной. На сегодняшний день здесь зарегистрировано более 90 тысяч различных компаний со всего мира, в том числе 20 тысяч инвестиционных. И хотя под давлением Евросоюза Гибралтар был вынужден формально отказаться от статуса финансового рая, сюда продолжают стекаться капиталы со всего мира, владельцы которых не желают платить налоги. В Гибралтаре для них по-прежнему созданы подходящие условия. Историк Рафаэль Санчес.
Соединенное Королевство всегда использовало Гибралтар в своих интересах. К примеру, в 19 веке оно пользовалось колонией для контрабандных поставок в Испанию хлопчатобумажных тканей из Манчестера и Ливерпуля. В последнее время Гибралтар был использован для создания здесь сомнительного финансового центра, куда стекаются капиталы часто весьма подозрительного происхождения. Несмотря на формальное закрытие офшорной зоны, капиталы такого сорта продолжают туда поступать.
Манипулянду. Концентрация огромного количества денег и обеспечивает жителям колонии высокий уровень жизни. Кроме того, здесь развит туризм, которому содействует в частности беспошлинная торговля. Иностранцы, в первую очередь испанцы, приобретают в колонии товары, благо таможенного контроля давно нет. Испания не скрывает, что если Гибралтар отойдет в конце концов ей, то моментально лишится всех своих привилегий. Почему? Не секрет, что от налогов в Гибралтаре спасаются в первую очередь испанские дельцы, утаивая здесь от казны миллиарды евро. Ну а беспошлинная торговля подрывает соседнюю испанскую коммерцию. Все это на юридическом языке называется нелояльной конкуренцией, с которой Мадрид хотел бы покончить раз и навсегда. Профессор экономики Мадридского автономного университета Эмилио Онтиверус.
В нынешний кризис меры по борьбе с неплательщиками налогов и теми, кто им помогает, особенно актуальны. Ведь правительства различных государств, будь то США, Германия или Испания, не имеют морального права требовать от рядовых граждан каких-то усилий в борьбе с экономическим кризисом, зная, что при этом некоторые состоятельные люди уходят от налогов. Им трудно оправдать перед населением свою помощь банковским учреждениям, когда эти учреждения нередко прибегают к услугам того или иного налогового рая. Государства должны зорко следить за соблюдением законодательства, тем более, что среди клиентов налогового рая вы не найдете представителей трудящихся, людей с низкими и средними доходами. Речь часто идет о тех, кому мы, собственно, и обязаны нынешними экономическими неурядицами, тех, кто в погоне за сверхдоходами вверг нас в нынешний кризис.
Однако чего, собственно, опасаться жителям Гибралтара в современной демократической и неагрессивной Европе? Тем более, что гарантом их прав продолжает оставаться Великобритания. Оказывается, для опасений есть основания. Наблюдатели напоминают в этой связи, что с 1969 по 1982 год граница между Испанией и Гибралтаром была перекрыта испанской стороной с целью оказания давления на колонию и Великобританию. Снабжение скалы в те времена осуществлялось лишь морем и по воздуху. Туризма не существовало. Гибралтарцы жили бедно. Профессор Франциско Ода.
После того, как Испания перекрыла границу с Гибралтаром, в колонии начался продолжительный период депрессии. Она оказалась почти отрезанной от мира. Деловая активность населения ограничивалась лишь обслуживанием военных судов, которые заходили на расположенную здесь военно-морскую базу. Люди сидели без работы и влачили жалкое существование. Многие об этом хорошо помнят.
Действительно, жители Гибралтара постарше с ужасом вспоминают те времена и больше всего боятся, что Испания вновь может закрыть решетку, существующую на границе с Гибралтаром.
О спорах вокруг Гибралтара рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Пиратская партия Германии после неожиданной победы в Берлине, где партия получила 8% в Сенате, то есть 15 сенаторов берлинского парламента, стала набирать популярность в целом по стране. Опросы показывают поддержку в 8%, то есть партия имеет шансы попасть в Бундестаг на выборах 2013 года. Ее популярность растет на фоне того, что эксперты Европейской комиссии, как и ряда развитых стран мира вне ЕС, обсуждают возможность принятия торгового соглашения по борьбе с контрафактной продукцией, которое в случае принятия установит жесткий контроль за соблюдением авторских прав в интернете. Наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер говорил с одной из руководительниц партии пиратов в Германии Мариной Вайсбанд. Насколько сильно и скоординировано международное пиратское движение?
Мы координируемся достаточно мало. Даже в Германии мы не очень централистичная партия, а у нас скорее вот в каждой земле свои есть представители, и они ведут партии, как считают нужным. Но нас всех связывает определенный набор ценностей. Я, например, вчера разговаривала с председателем марокканских пиратов, и мы разговариваем на той же волне, у нас те же самые ценности, мы оба боремся за свободу, за информацию и так дальше.
О том, что по-русски называется торговое соглашение по борьбе с контрафакцией,
Это, собственно говоря, решение, принятое уже во многих странах, которое принципиально противоречит философии пиратской партии. Так это?
Во-первых, оно противоречит нашей философии, что из искусства можно создавать новое искусство. То есть из одной песни можно создать другую, похожую песню, можно мешать, можно вот креативно обрабатывать как-то, что знания надо делить. И мы сами хотим защищать права креативных людей, что этот договор не делает. Он не помогает креативным, он только помогает фирмам, которые продают их продукты. И, во-вторых, мы просто считаем, что это опасно, потому что они создают инфраструктуру, которой можно пользоваться для цензуры. И пока немецкое правительство вообще-то достаточно приятное, то есть оно пока что не пользуется цензурой, мы просто боимся, что оно не всегда таким останется, и что эту инфраструктуру создавать нельзя.
Ведь получается, что сегодня противостоять этому может, собственно говоря, только пиратская партия, которая хотя и находится в 50 странах, как вы говорите, но, тем не менее, сегодня возможности у нее противостоять этому кажутся в политике очень скромными. Как вы видите на перспективу, действительно есть шанс переубедить тех, кто это соглашение артикулировал и принял теперь?
Я твердого убеждения, что у нас есть хороший шанс. Переубедить нам надо не обязательно политиков, которые собираются это решать. В первую очередь в демократии нам надо переубедить народ. Народ, у нас такая ситуация, что он почти не знает, что это такое. Многие никогда не слышали это слово, эти буквы, это для них что-то пустое. И мы боремся теперь за то, чтобы распространять просто информацию, что это, какие у этого опасности, почему это опасно, почему мы против этого выступаем. Мы планируем демонстрации, у нас есть видики, которые очень легко объясняют ситуацию, у нас есть тексты, страницы, и я сейчас занимаюсь тем, что в интервью постоянно об этом рассказываю и просто направляю внимание, потому что я считаю, что если народ зацепится за эту тему и это по-настоящему станет темой, политики передумают, будут ли они такое подписывать или нет.
Как вы воспринимаете платформу WikiLeaks или что-то похожее на нее?
WikiLeaks достаточно интересный феномен, потому что совсем однозначно я на это ответить не могу. Важно, чтобы люди имели возможность преступления, которое происходит и против которых официальные силы не действуют, распространять. И чтобы при этом их личность защищалась. То есть, например, как с этим солдатом Брэдли Мэннинг, который действительно открыл преступления армии, которые иначе бы остались без общественности. С другой стороны, я считаю, что этим можно очень легко злоупотреблять и действительно портить целые организации. То есть этим надо пользоваться очень осторожно. Но я все равно считаю, что надо иметь возможность, где анонимно можно распространять информацию.
Все-таки это не так часто встречается, хотя, конечно, мы видим женщин в немецкой политике в принципе. Но как вы сами объясняете, почему вы сделали этот шаг, и как на него смотрят ваши родители?
Мои родители не были так удивлены, как я бы хотела. Мама сказала, что ты знаешь, Марина, позвони, когда ты будешь канцлершей или полетишь на Луну, потому что она уже всегда ожидала, что я как-то что-то такое сделаю в этом духе. Я думаю, что просто мне важно бороться за мои цели. И мои цели очень тесно связаны вот с целями пиратской партии. Это та партия, которая меня, собственно, только политизировала, которая меня научила, что политика — это не то, что происходит в новостях где-то там и что делают старые белые мужчины. А это то, что касается нас всех, и нашей всей жизни, и моей в том числе. Если я хочу что-то в своей жизни менять или для жизни моих детей, мне надо самой за это выступать. И поэтому я вступила в пиратскую партию.
В вашей википедической биографии, в частности, пишется с ваших слов, и, видимо, вы это несколько раз как-то артикулировали, что вы являетесь верующей иудейкой. Почему вы хотели, чтобы это было общеизвестно?
Я хочу показать, вы знаете, есть здесь еврейская жизнь и после войны. И мы тоже участвуем в процессах, мы тоже участвуем в политике, и мы совершенно нормальные граждане. Я хочу сказать, что да, я выступаю, я рассказываю о своей вере, и я не боюсь это делать, потому что мы теперь живем в свободной стране. То есть я как-то показываю вот свою гордость, что мне действительно очень приятно и расслабленно жить в Германии, и что я о себе такие вещи могу говорить без того, чтобы бояться преследования.
Тем не менее, был недавно доклад, заказанный Бундестагом, который отмечает, что 20% населения Германии является латентными антисемитами. Верите ли вы в такую цифру?
Я верю в такую цифру. Наверное, больше всего это связано с постоянным путинем еврея и Израиля. Много немцев не поддерживают израильскую политику именно, но это надо различать. И, конечно, это проблема. Антисемитизм до сих пор еще большая проблема. Я просто считаю, что нам о ней надо разговаривать трезво и без паники. Я бы с большим удовольствием вот действительно трезво бы анализировала, где антисемитизм, откуда он появляется, кто больше всего так высказывается и по каким причинам.
Вы и ваша партия, вы выступаете так или иначе за свободу в интернете. Тем не менее, человеконенавистнических, в частности, антисемитских страниц в интернете невероятное количество, трудно сказать даже сколько их, потому что тот, кто не хочет их видеть, может их не видеть, но тот, кого интересует именно это найти, он найдет огромный ассортимент на всех языках мира. Считаете ли вы, что распространение вот такого рода человеконенавистнической информации и позиции все-таки должно быть в интернете, потому что он должен быть свободным?
Я не считаю, что такая информация должна быть в интернете. У нас есть законы против таких высказываний, есть законы против всякой ненависти на людей. И неважно, я ли стою на улице и такое рассказываю, или я пишу в интернете об этом, это так или иначе преступление. И да, я считаю, что за это надо наказывать. Вместе с тем, я не считаю, что интернет здесь находится в особой роли, потому что он просто тоже инфраструктура. Мы с этим не сможем бороться средствами цензуры. Мы только можем в конкретных случаях смотреть, кто это написал, и человека за это наказывать. Что нам нельзя делать, это заниматься цензурой, то есть просто ограничивать доступ к таким страницам.
Насколько бурными бывают внутрипартийные дискуссии в вашей партии?
У нас внутрипартийные дискуссии безумно бурные. Я могу себе представить, что это в других партиях тоже так, но мы этим занимаемся общественно. Поэтому часто вот газеты пишут, что у нас постоянно ссоры в партии и так дальше. На самом деле это очень хорошо, потому что наша партия отличается тем, что мы соединяем много очень разных мнений, и пока они друг друга трутся, получается вот что-то, выходит какая-то правда, какое-то более правдивое мнение.
По поводу ваших коллег, которые оказались в Берлинском Сенате. Знаете ли вы, как происходит их адаптация? Это все-таки была довольно неожиданная история, что партия добилась такого успеха на выборах в Берлине, и 15 человек оказались в Сенате.
Да, история была очень неожиданной, и поэтому мы оказались к ней меньше готовы, чем мы думали. Но я должна сказать, что я теперь очень довольна. Нам очень долго надо было, чтобы вот набрать структуры, чтобы распределить даже вот комнаты, нанять персонаж. Но теперь вот это вот все прошло, теперь референты у них работают. И теперь я вот постоянно слышу о политических, о содержательных вопросах, с которыми они борются там вот в Сенате. И я очень довольна. Я считаю, что у них большое будущее, и что они, может быть, важный коллектив.
Я вижу в разных сообщениях, что вам интересна работа с детьми. Личная ли, либо работа разных объединений с детьми. У вас действительно есть идеи, чего не достает сегодня немецким детям?
Да, у меня есть очень важная, даже центральная идея, которую я уже заметила, когда я сама приехала в Германию и была ребенком в Германии. Здесь проблема, что очень большое давление на детей всем быть одинаковыми. Все должны примерно иметь одинаковые оценки. То есть даже если у тебя оценки лучше, чем у друзей, немецкие дети себя чувствуют плохо. Они специально иногда пишут тройки, только чтобы вот быть такими же, как друзьями. Учителя не любят, когда дети слишком далеко впереди или слишком далеко сзади. И это очень проблематично, потому что развитие у детей очень индивидуальное. Я как психолог стремлюсь осуществить индивидуальное образование для детей, и так же, как политик образования. Поэтому я и свою работу, диплом буду с детьми писать. Я поеду в Украину, и там буду исследовать ценности детей украинских.
Почему все-таки на Украину, а не в Германию?
Это часть интернационального исследования из Израиля. И для немецких детей у нас уже есть данные. И тот же самый тест провести с украинскими детьми интересно, потому что вообще из русскоязычных стран у нас совершенно нет никаких данных. А потом можно красиво сравнивать между странами, насколько дети отличаются от друг друга и от взрослых.
Чем вы все-таки объясняете свой собственный успех? Потому что так на расстоянии это действительно понять довольно трудно. Значит, выдвигали ли вы уже какие-то идеи, которые были поддержаны большинством?
Я никогда не выдвигала вот больших каких-то новых идей в партии. И я думаю, что именно за счет этого меня любят. Я поняла, что пиратская партия совсем по-другому работает, чем другие. Обычно у председателя есть идеи, и он за них борется, и его за это поддерживают. А у нас совсем по-другому. У нас идеи рождаются в базисе, и там они и растут. А председательство просто немножко организирует работу, немножко занимается вот организацией членов, коммуникационных каналов и говорит за базис, допустим, на телевидении и в прессе. Чем мы не занимаемся, это своей собственной политической агендой, вплоть до того, что у меня даже нет права высказывать свои личные мнения, а я высказываю мнение партии, которые решили. И я думаю, что на меня все вот могут договориться, потому что я всех слушаю, я умею слушать обе стороны конфликта, и в себе вот как-то это противоречие выдерживать и высказывать точно так, как оно есть. То есть, вы знаете, у нас на это одного ответа нет, но у нас есть такие аргументы за и против. Я себя держу нейтрально в партии. И это то, что нам теперь помогает расти, потому что мы приняли несколько решений, на которых мы помогли потерять большую часть наших членов. Я все-таки вот сдерживаю партию. А когда я перестану быть в председательстве, я наконец-то смогу говорить о своих политических идеях и двигать свою собственную агенту.
С одной из руководительниц партии пиратов в Германии Мариной Вайсбенд беседовал Юрий Векслер. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выйти за президентскую гонку, чтобы Путина переизбрали.
Представители предвыборного штаба кандидата встретились с прямым применением административного
ресурса. Пожар в кафе «Беладжио» произошел 14 февраля на вечеринке по случаю Дня всех влияний.
Это путь к полномасштабной гражданской войне.
Смысл того, что Европейский Союз хочет сказать России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.